Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
Илья Харламов, Кирилл Гришин в эфирной студии. Илья, приветствую тебя.
Приветствую.
Ну что, у нас газовая и молдавская история. Не будет денег, не будет и газа. «Газпром» уведомил Молдавию о необходимости платить по счетам. Там достаточно серьезный ультиматум. Ну и вот реакция Кишинева. «Молдова Газ», компания, получила уведомление от «Газпрома». Я цитирую, речь идет об оплате потребления за октябрь и половину оплаты за ноябрь. И, как говорит глава организации Вадим Чебан, что возник особый разрыв, потому что в октябре в тарифе цена закупки была $150, а мы закупали по $800. Над этой проблемой сейчас работаем.
Но есть пояснение, есть, тем не менее, уведомление «Газпрома» официально. Ну, то есть, было сказано о том, что разочарована Москва. Ну, «Газпром», будем точны, значит, тем, что не соблюдаются условия договора, которые вот в таких муках рождался, да. И помимо этого, есть ведь еще и вопрос, что делать дальше, да, что дальше будет. Вот разочарование это, конечно, вещь такая, но, тем не менее, есть, ну, как бы, так сказать, ультиматумом не назовешь, а предупреждением, да, что в течение 48 часов, если не будет оплачен вот этот самый счет, газ поставляться не будет. Я попытался найти вот все-таки информацию о том, по какой же цене договорились стороны, значит, торговать газом, одна сторона продавать, другая покупать. Но вот то, что я нашел, это сообщение от 1 ноября вице-премьера Молдавии Андрея Спину, который говорил, что в декабре может Молдавия платить за газ меньше $400 за 1000 кубов. Правда, непонятно, за какой именно газ, за российский, не за российский. Но, а в целом, просто надо еще иметь в виду, что 22 октября, вот ровно месяц назад, на 30 дней молдавский парламент ввел режим ЧП вообще-то и в стране из-за энергетического кризиса. Ну и через неделю буквально договорились с «Газпромом» о продлении контракта молдавские власти на 5 лет, но, правда, надо для этого провести аудит задолженности компании «Молдова Газ» в 2022 году. То есть это такая долгоиграющая история. В общем, много непонятного. Попытаемся в этом разобраться, наверное, да?
И с нами на связи Алексей Гривач, заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности. Алексей Игоревич, приветствую вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Так все-таки по какой цене сейчас Кишинев закупает российский газ у «Газпрома»?
Ну, в целом, это конфиденциальная информация, параметры контракта не публиковались, там по косвенным данным можно говорить, что цена в районе $450-$500 за 1000 кубометров.
Тогда как понимать, я прошу прощения, заявление господина Чебана, который говорит, в тарифе цена закупки была 150, а мы закупали по 800? Кто лукавит?
Нет, ну по 800 они в октябре закупали без контракта фактически.
То есть то, что им нужно было, что называется.
Это то, что произошло после того, как контракт не был продлен в конце сентября.
Это важно,
уточнение, месяца, да. И в течение месяца, точнее, он был продлен на один месяц, но там была цена указана фактически спотовая с небольшим дисконтом.
Алексей Игоревич, то есть получается, что... Да, получается, что вот эти $150 планировались когда-то в былые времена, еще до энергетического кризиса, когда более или менее все понятно было, да, а потом все, конъюнктура изменилась, и, конечно, и цены тоже радикально изменились.
$150 – это внутренний тариф, который установлен для потребителей в Молдове, которым поставляет уже «Молдова Газ», купив. И он, конечно, рассчитывался там еще в конце прошлого
года. Ну вот, да, до энергокризиса.
Что до 30 сентября контракт. Но и по нему уже начали расти цены, и начал возникать кассовый разрыв, который в том числе и привел к росту неплатежей за газ. Часть сформировались в предыдущие годы, но часть она формировалась уже в третьем квартале этого года.
Ну вот скажите, пожалуйста, вот, 29 октября договаривается «Газпром» с Кишиневым о том, что контракт продлевается на 5 лет, проводится аудит в 2022 году, о чем я уже коротко сказал, проходит, ну, чуть меньше месяца, и вот возникает вот эта история, да, с непогашенной задолженностью, с этим платежом, вот есть предупреждение «Газпрома», но вы на чей счет относите эту заминку? То есть это просто, ну, некоторая безалаберность, пусть не обижаются молдавские наши друзья и партнеры, или там проблемы с деньгами просто, что тоже вполне вероятно при учете экономического положения этой страны?
Ну, это, с одной стороны, выглядит, может быть, как и халатность, потому что переговоры шли сложно, были договоренности, что платежи будут осуществляться очень четко в рамках действующего контракта, учитывая, что пошли навстречу, согласились провести аудит и отложить выплату предыдущей задолженности там, в размере 700 миллионов долларов.
790, значит, если быть точным.
Ну, там они меняются постоянно в зависимости от того, как, когда считать пенни, в каком объеме. Ну, неважно. Это очень существенные деньги, которые сопоставимы со стоимостью газа для Молдавии на весь...
709, я прошу прощения. Да. Без учета Приднестровья.
На весь отопительный сезон для вот правобережья.
А вот, кстати, Кирилл, извини, подхвачу твою мысль, а вот с Приднестровьем там тоже какая-то особая же история, да? Формально Приднестровье в составе Молдавии, неформально оно самостоятельную жизнь ведет, а газ, я так понимаю, оно получает из Молдавии, да, газпромовский. Или как-то иначе? Вот объясните, пожалуйста.
Там, конечно, серьезная коллизия, связанная, конечно, с приднестровским конфликтом, со статусом Приднестровья, с взаимоотношением финансов между Кишиневым и Тирасполем, там, с банковским и так далее. Но схема там действительно достаточно сложная, и она в том числе заложена в этот контракт, потому что газ покупает совместное предприятие «Молдова-Газ», которое, контрольный пакет которого находится у «Газпрома», 35%, по-моему, если не ошибаюсь, у правительства Молдавии и 15% у Приднестровья. То есть это такой СП, которое, в общем-то, некую такую конструкцию устойчивую создает, чтобы не выйти в кризис. Потому что тот газ, который получает Приднестровье, в значительной степени используется для производства электроэнергии на молдавской ГРЭС.
И вот как.
Значительную же его часть затем получает в Молдавии, молдавские потребители. Это очень серьезный объем, там до 60% молдавских потребностей электроэнергии покрывается за счет электроэнергии, поступающей из Приднестровья, выработанной на российском газе.
Вот как интересно, то есть Кишинев не может без Тирасполя и еще и без Москвы?
Да, но в то же время и Тирасполь не может без Кишинева, это такая, в общем-то, самоподдерживающаяся конструкция, которую, если тронуть, а ее пытались разрушить, я полагаю, что это одна из причин, почему новые молдавские власти чуть ли не довели ситуацию до кризиса. Они, возможно, рассчитывали создать вот проблемы именно Тирасполь.
Алексей Игоревич...
Но чуть едва себя не заморозил.
Ну, да.
История продолжается, потому что речь-то идет о чем? Молдова-Газ не может заплатить этот платеж, исходя из тарифов, которые установлены. То есть эти деньги должны быть изысканы где-то из молдавского бюджета, чтобы компенсировать там, кредит, не кредит.
Вот я и хотел...
Взаимодействие между правительством. Они, видимо, подписали контракт, выдохнули и решили, что будут заниматься другими.
Все нормально. А вот Алексей Ильич...
специально его оттягивают, чтобы создать проблемы именно Молдова-Газа.
Вот продление контракта на 5 лет. Но все-таки я понимаю прекрасно, что идет речь о республике постсоветского пространства. Не надо, может быть, какую-то особую жесткость проявлять. А может быть, надо. Это вопрос спорный. Мы сейчас не об этом будем дискутировать. А мой вопрос заключается вот в чем. Вот эти 5 лет близлежащие, они какого «Газпрому» дают партнера? Надежного, ненадежного? Будут ли там разрывы опять? Будут ли все-таки изыскиваться деньги вовремя? Или это вот, так сказать, такое проблемное место возникает, перманентное?
Ну, партнер сложный, и само место сложное, и взаимоотношения между самой статусом и Молдавии и Приднестровье сложные. В Приднестровье вообще живет значительное количество российских граждан. как вы знаете. Поэтому, опять-таки, пятилетний контракт, он давал какую-то надежность системе, что не будет взрыва ситуации и выхода из-под контроля. Видимо, никто в этом, особенно в Москве, не был заинтересован. Но есть силы, которые хотят ситуацию расшатать, наверняка.
Алексей Игоревич,
но это уже за пределами газового...
Ну, это понятно, это уже политика. Да.
Алексей Игоревич, а как на эту историю, во-первых, смотрит Румыния, румынские партнеры Молдавии? Вообще, они как-то готовы, там, не знаю, подставить плечо, там, не знаю?
Ну, а как они могут подставить плечо...
Ну, в случае, если там, не знаю, с «Газпромом», «Молдова-Газ» не договорится. Ни о чем «Молдова-Газ» там скажет своим румынским партнерам, что, значит, помогите, у нас нет средств.
А они скажут, входите в состав Румынии, тогда вы будете...
Вот-вот об этом, я к этому и подвожу, да.
При газе.
Великая Румыния, да. Да-да-да. Возможно, конечно, они там используют инструменты разные для того, чтобы... включить Молдавию в свой периметр, но при этом не платить за это особо. Газопровод построили, он остается пустым уже, причем достроили достаточно давно. Но дело в том, что Румыния сама является импортером российского газа.
На сегодняшний день. Да, все закольцевалось.
Более того, импортером... потребности в импорте, у которого растут.
Растут. Но это, наверное, означает, что экономика молдавская растет.
Нет, речь идет о Румынии.
Румыния
является импортером российского газа, при том, что она добывает значительный объем самостоятельно, и у нее доля импортного газа в балансе не столь велика, как в целом по Евросоюзу. Она наименьшая вообще среди всех стран ЕС.
Ну и
тем не менее, эта доля сейчас растет, и, соответственно, для того, чтобы что-то поставить в Молдавию, надо больше купить в России.
Да, ну и на десерт ваш прогноз, 48 часов ультиматум от «Газпрома» в адрес Кишинева, чем будет, собственно, разрешаться...
Такой короткий прогноз.
Это коллизия.
Ну, вы знаете, я думаю, что это все-таки такой предупредительный выстрел в воздух. И такой призыв партнерам вернуться к нормальному функционированию. Потому что не думаю, что Россия заинтересована в эскалации этого конфликта. Это вынужденная мера просто для того, чтобы не вынуждать себя идти на крайние меры.
Спасибо.
Спасибо, Алексей Игоревич. Заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Игоревич.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Положение дел на белорусско-польской границе обсудили Владимир Путин и Марио Драги.
Да, я приведу слова Кремля, пресс-службы Кремля. Значит, в этом разговоре Путин, в частности, привлек внимание к систематическим... Это я цитирую документ. «Нарушением Польши международных обязательств по защите прав беженцев, фактом жестокого обращения польских пограничников с мигрантами». Ну и, собственно говоря, еще говорилось о том между президентом России и премьером Италии, что нужно налаживать контакт и вообще взаимодействие Евросоюза с Минском для того, чтобы регулировать этот кризис. Ну, понятно, что Евросоюз вообще-то не признает Александра Григорьевича Лукашенко президентом Белоруссии, да, по итогам прошедшего 2020 году выборов, но, тем не менее, вот премьер и президент отметили, что диалог этот нужен. То есть, ну, это, так сказать, такое опосредованное понуждение Европы к признанию Лукашенко президентом. Значит, что касается самой Белоруссии, это тоже очень интересно. Дело в том, что готовится очередной пакет санкций, об этом разные сообщают чиновники, ну, в частности, министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лаймец, она говорит о том, что вот, возможно, через неделю, да, в течение ближайшей недели, полутора будут введены очередные санкции. Это, по-моему, пятый уже пакет санкций в отношении Беларуси. Не будем их все перечислять. Один из пакетов был после посадки самолета с Романом Протасевичем, с иностранными гражданами, да, с использованием авиации боевой, насколько я помню, белорусской. Ну и другие были пакеты. Значит, будет ли, например... Будут ли вводиться ограничения против Белавии, авиакомпании, которую подозревают в такой планомерной, целенаправленной перевозке мигрантов из стран Ближнего Востока в Белоруссию, для того, чтобы потом их оттранспортировать на границу с Польшей, пока непонятно, но вот глава МИДа эстонского говорит, что обсуждается в основном речь о санкциях против физических лиц, в отношении юридических лиц, но какие-то детали, детали сообщать она пока не стала. Я думаю, что все эти детали узнают и узнает мировая общественность, когда этот пакет санкций будет введен, а у меня, честно говоря, нет никаких сомнений, что это произойдет, но где 4 пакета, там и 5, и 6, кстати говоря, уже постепенно начинает готовиться. Но при этом вот что обращает на себя внимание. Если помнишь, в конце прошлой недели там же самое острие ситуации было на одном из пунктов. Да, там и наземный пункт, и железнодорожный. Пунктов пропуска на границе Беларуси и Польши. И Варшава официально объявила... Кузница это называется, пункт, если я не ошибаюсь. И Варшава официально объявила, что с 22 ноября прекращает грузовое сообщение с Белоруссией.
А Кузница, это... а с другой стороны Брузги.
Брузги, да, да. Но это, собственно, по-моему, да, перевод даже как-то там. Ну, в общем, понятно, о чем речь, да? Угу. Так вот, Варшава заявила, что официально, да, уведомила белорусскую сторону. Об этом белорусские пограничники, кстати говоря, сообщили о том, что не будет грузового сообщения. Мы тут подробно в эфире обсуждали. Эксперты говорили о том, что это уже не только белорусско-польская история, а эта история связана, например, с Китаем, да, который заинтересован в том, чтобы не прерывалось это грузовое сообщение. Вот. И что после этого происходит, да, после вот этого официального уведомления? Значит, мигранты куда-то подевались достаточно быстро, и вот буквально сегодня Александр Григорьевич заявил, что осталось там всего порядка 150 мигрантов. В логистических центрах переместили, значит, и, в общем, они каким-то образом рассосались, и кто-то даже был обратно возвращен в Ирак, насколько я, так сказать, насколько я знаю. Это говорит о том, что, в общем, Минск как-то ведет такую, знаешь, пластичную политику, я бы так сказал, да, когда реальная угроза возникла, и связана не только с Белоруссией, еще раз повторю, а с Китаем и с Россией, да, а тут же как-то вот мигранты передумали, так сказать, как-то залезать в Польшу, но, правда, они очень хотят теперь в Россию, потому что уже не мылись много недель. Это на самом деле... Это, да. Ну, ты знаешь, тут юмора никакого нет, их можно только пожалеть. Что же касается санкций и их перспектив, вот что нам сказал руководитель Центра белорусских исследований Института Европы Российской Академии Наук Николай Межевич.
Идет санкционный тупик, развитие санкционного тупика. Сторона, принимающая санкции, видит, что они не достигают цели. Окей, принимаем второй пакет, смотрим, результатов нет, принимаем третий пакет, результатов нет, едем дальше, четвертый. Постепенно набор методов невоенных практически заканчивается. Но желание устроить скандал, как мы с вами видим, не заканчивается.
Ну, желание есть, и, я думаю, санкции будут.
Разумеется, 150 мигрантов, я думаю, вполне могут найти себе работу на каких-нибудь аграрных предприятиях белорусского госсектора, в конце концов. Некуда деваться. Ведущая IT-компания обязана открыть российские представительства по требованию Роскомнадзора. Все, ну, это с будущего года.
Да-да, здесь надо напомнить, что в середине лета закон принят был во всех чтениях, всеми одобрен, а деятельность иностранных лиц, это я называю, так сказать, название закона зачитываю, да, а деятельность иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети интернет на территории Российской Федерации. Ну и, собственно говоря, вот с 1 января 2022 будущего года, как сообщает Роскомнадзор, требования озвучено 13 IT-компаниям иностранным, ну, гигантам, да, которые владеют 22 информационными ресурсами. Ну, естественно, здесь и Google, и Apple, и мета-платформа, как теперь принято называть, Facebook, да, бывший, и Twitter, и многое другое, да. И,
гиганты, кстати говоря, гигантики.
И Twitch, и TikTok, если я, так сказать, да, совершенно верно, и TikTok тоже. Ну, а дальше они должны выполнить требования российского законодательства. А вот как этот процесс будет идти, сейчас давай обсудим.
Генеральный директор ОНО цифровой платформы Арсений Щельцин на связи. Арсений, здравствуйте.
Здравствуйте.
Арсений Александрович, ну как вы считаете, все гладко пройдет или кто-то предпочтет уйти из России вообще?
Я думаю, что из списка никто, надеюсь, не предпочтет уйти. Собственно, на то и сделан упор, потому что закон говорит о платформах с посещаемостью больше 500 тысяч уникальных посетителей, а эти платформы, соответственно, их трафик исчисляется миллионами. И это, так скажем, первая группа, самая активная, которая имеет на территории России финансовый поток пользователей, вливание в маркетинг, джар, коммуникации с государством, какие-то совместные проекты с регионами и так далее, и так далее. Я думаю, что технически пройдет гладко, хотя внутри, со стороны IT-компании идет большой скрип, они максимально хотят выглядеть, да, консервативными, несмотря на то, что политика относительно пользователей максимально прогрессивная.
Арсений Александрович, да, извините, ради бога, времени мало, еще у меня такой вопрос. Если взять Европу, да, давайте, ну, как-то ориентироваться, мы все-таки недалеко. Американские IT-компании имеют там свое представительство, если говорить об американских компаниях, или TikTok китайская компания?
Да, конечно. Более того, соответственно, на этот год насчитываются просто десятки судебных разбирательств относительно и, так скажем, превышения своими полномочиями. Это дела, которые касаются ФАСа, и какие-то локальные вопросы, которые создают неравенство на новых рынках, где люди лишаются работ. Соответственно, за счет вот этих IT-гигантов. И такая коммуникация идет постоянно. Вот. А у нас как-то в этом плане мы очень лояльны к IT-платформам.
Но были, да. Арсений Ильич, извините, еще коротко, если можно. Есть ли риск того, что цензура вот на этих платформах после того, как будут открыты российские представительства, усилится именно в российском сегменте?
Ну, я бы начал, наверное, с цензуры, которая действительно есть на этих платформах, и об этом, собственно, сами сотрудники говорят. Вот. Другое дело, что уменьшится количество нелегального контента, который исчисляется просто десятками тысяч. Как правило, платформы говорят о том, что да, этот контент удаляется. Вот смотрите, мы удалили 10 тысяч, там 20-30 тысяч ссылок, но на самом деле в этот момент появляется еще 50 тысяч, ну, в общем, за которыми никто не следит.
Ну да, но есть надежда, что здесь как-то ситуация улучшится. Спасибо вам большое. Генеральный директор ОНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин.
Спасибо. Одна из моих излюбленных тем – микрофинансовая индустрия. Теперь вот их аппетиты будут урезаны, очевидно. Ну, коль скоро депутаты Госдумы предложили снизить максимальную ставку микрозаймов с 365% в день за год до 292% годовых.
Да, годовых, вопрос, или же 0,8% в день, да.
Реально ли это мера или декоративная?
Не знаю, слушай, не знаю. Цифра вроде бы серьезная, да, 73%. Да, меньше теперь они будут собирать денег, да, со своих клиентов, с одной стороны. С другой стороны, все равно годовые исчисляются сотнями процентов, да, чуть меньше 300 теперь. То есть сложно сказать. Я думаю, что тут есть проблемы. Кстати говоря, вот это регулирование, оно же началось в 2018 году. Тогда вообще было 2% в день ограничения, то есть это 700, да, с лишним процентов в год. Потом это уменьшалось. Каким-то образом микрофинансовые организации пытались подстраиваться под новую реальность, под новые правила.
Причем, что они закроются, наши клиенты не получат вот этого, да, банковского обеспечения.
Это с одной стороны. С другой стороны, официальные лица заявляли о том, что разоряют людей вот эти микрофинансовые организации, что тоже правда. Есть такие случаи, потому что совершенно зверский процент, с одной стороны. А с другой стороны, человек же сам идет и берет под такие, на таких условиях абсолютно крокодиловых, да, подписывает документы, может быть, не всегда их внимательно читаю, и вот что из этого получается. Но на самом деле проблема не только в регулировании, а еще и в теневом микрофинансовом кредитовании. Об этом сказал руководитель проекта «За права заемщиков» Общероссийского народного фронта Евгения Лазарева.
Чем больше мы регулируем рынок легальный, тем как больше растет рынок нелегальный. И вот весь этот спрос неудовлетворенных граждан, он уходит на нелегальный рынок. В целом все действия по ограничению, да, они правильные. Ну, рынок МФО, он, в принципе, достаточно зарегулированный, но для того, что он очень сильно регулируется, экономика, соответственно, у компании не очень, то они все выплывают, в, скажем так, уходят из-под надзора и ведут свою деятельность нелегально. Вот это большая проблема. Поэтому, по большому счету, то, что делается, это хорошо, но то, что нужно сделать, оно находится в сфере того, чтобы как противодействовать тому, чтобы появлялись всего там больших ограничений, не появлялись нелегальные участники рынка.
А они есть. И, кстати говоря, вот еще обращают внимание эксперты на то, что ставки снижаются, да, но тем не менее МФО, вот микрофинансовая организация, они, значит, решили как-то подстроиться под рынок, под текущую реальность и поменять продукты, да, линейку продуктов и более длинные кредиты давать, то есть уже как бы выступать почти полноценными банками, да, чтобы, ну, компенсировать
ипотеку
свои...
Ипотеку даже под залог недвижимости они чтобы хотели выдавать.
Да, компенсировать недополученную прибыль, а прибыль, это, как мы видим, она просто гигантская. И такие микрокредиты берут миллионы людей. Там совершенно чудовищная цифра, там десятки миллионов этих микрокредитов в год.
И в том числе
представь себе, какой
оборот. И висящих безнадежными, потому как никто их отдавать и не собирался изначально, беря на себя эти обязательства. Спасибо, Илья Харламов, Кирилл Спасибо. Гришин. Информационная картина дня в развитии.
Кардиограмма дня на радио «Спутник».